Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, это «Светлый вечер» здесь на радио «Вера», в студии Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях чемпион мира по боксу, депутат Госдумы, телеведущий Николай Валуев.
Здравствуйте еще раз.
Еще раз, да. Николай Сергеевич, вы знаете, вы когда говорили про отношение к сопернику, я слушала вас и думала, вот у нас сейчас в студии нет, к сожалению, священника, да, не у кого спросить, так, сверить часы. Но, в принципе, это же то, что вы говорите, да, это какой-то, мне кажется, очень правильный принцип отношения вообще к человеку, да, именно с точки зрения духовной жизни или попытки духовной жизни. То есть мы можем относиться к нему там, в рамках той или иной нашей деятельности там, критически, да, но в личном плане мы не испытываем к нему ненависти вне зависимости от того, что он нам причинил. Да, как мы там от него пострадали, может быть, нам где-то пришлось от него получить да, какие-то удары, да, и прочее, прочее. Вот этот принцип, да, ничего личного. То есть в профессиональном плане может быть всякое, но личное отношение к нему, да, оно по-прежнему незлобивое и так далее. Но это вот вы таким родились. А если, допустим, я думаю, да, если, допустим, люди рождаются там, с каким-то иным замесом, да, как достичь этого состояния, вот этой бесстрастности, да, такой симпатии по отношению к тем, кто причиняет нам дискомфорт, боль или удары нам наносит?
Видите, как получается. Я не против того, чтобы отвечать на удары. И в жизни в том числе. Дело в том, что те, кто нам наносит удары, ожидают они или не ожидают ответной реакции. Все-таки, если они делают нам больно, на мой взгляд, они достойны адекватного ответа. И вот здесь важно соблюсти пропорцию. Соблюсти пропорцию. Дело в том, что мы сами, во-первых, не должны быть источником таких ударов, и мы не должны быть получателями. То есть, все-таки рано или поздно нападение произойдет. Но это жизненная философия. Люди постоянно борются, и не только в спорте, но и в жизни. Наносят друг другу удары не обязательно физического плана, морального, в конце
концов. Иногда тяжелее, кстати.
Да, конечно.
А вы говорите о том, что люди, причиняющие боль, наносящие какие-то обиды, в разных смыслах, не обязательно физическом, они достойны какого-то ответа. А как же христианское прощение врагов?
Прощение врагов... Я, например, научился прощать, но есть вещи, когда человек обязан получить урок. Он просто таки... Это, в конце концов, рано или поздно человек всегда получает отпор. И сколько бы это ни происходило, и как показывает жизнь, именно этот отпор заставляет его задуматься о происходящем.
А как же соотнести евангельское о бесконечном прощении, да, которое ничем не может быть измерено, с тем, что человеку необходимо дать отпор и урок, чтобы он понял. Вот как это соотнести в жизни?
Если вы сделаете это, знаете как, незаметно для этого человека, то есть все-таки простите ему, это мое отношение. Угу. Я только лишь про себя.
Ну да, я поэтому и спрашиваю, как у вас.
То, вероятнее всего, он не догадается просто-напросто о том, что существует и иная точка зрения. И, значит, таким человеком будет кто-то другой. Рано или поздно, я говорю, все равно это произойдет. Я сейчас нисколько не сомневаюсь, что по там, нашим грехам нам будет воздаваться в другой жизни. Это само собой. Но нельзя забывать о том, что здесь на земле существуют и другие люди. И человек, откровенно говоря, несущий зло людям, но это зло должно быть наказуемо.
Угу.
Ну а как иначе? Оно должно быть остановлено, иначе это будет процесс бесконечный. Понимаете как? Это как в воспитании детей. Мы же не задумываемся, а начинаем наших детей поучать.
Николай Валов, кстати, многодетный отец, вот я хочу заметить. Ну, да.
По закону, да? Вообще трое – это не предел. Иногда у меня есть друзья, у кого 4-5, так что я краснею.
Еще все впереди.
Знаете, так вот, мы же детей-то поучаем. Мы начинаем указывать на какой-то негатив, если они совершают дурные поступки. Мы же не задумываемся, надо это или не надо. Мы же, получается, не прощаем им этого. И человека... Я же, еще раз повторяю, не о том, чтобы мы размахивали на каждом углу кулаками. Но этому человеку можно преподать урок. Тем более, если ты способен это сделать, ты обязан это сделать, в конце концов.
Николай Сергеевич, а можно задать вам личный такой очень вопрос? Вот вы сказали сейчас, да, что верите, не сомневаетесь в том, что там за наши грехи нам воздастся, да, и так далее. А
ну, куда же нам деться?
Да, как в вашей жизни вообще началось осмысление этой темы? Как вы в церкви оказались, да? Как вы начали себя с вечностью соотносить? В связи с чем?
Я бы даже, вот прости, пожалуйста, для некоторых слушателей конкретизировал твой вопрос. Очень многие же говорят, что христианство, ну, православие, относительно к православию, это религия для слабых. Ну, как вот? Ну, кто ходит в церковь? Бабушки со свечками, внуков водят. А глядя на вас, зная, что вы человек, безусловно, верующий, воцерковленный, это был бы интересный ответ, я думаю.
Странное.
Ну, вы, наверное, тоже слышали это утверждение.
Это, мне кажется, какое-то заблуждение относительно слабости. Понимаете, тут у таких говорунов немного, в общем-то, аргументов для того, чтобы такое мнение чем-то подтвердить. Это вот это подставление якобы другой щеки, ну, и прочее, все вот эти штампы.
Не противление злу насилию, но это толстовство скорее, да, такое.
Да, это что-то сродни какому-то, я не знаю, самобичеванию, что ли. Нет, я считаю, что, во-первых, человек... несомненно, гораздо более силен, если он... Ну, допустим, происходит ситуация, достаточно некрасивая с точки зрения окружающих. Один человек, помните, да, мы только что говорили, начинает оскорблять другого. И этот человек, которого оскорбляют, способен ответить таким образом, чтобы... все прекрасно поняли, что из себя представляет оскорбляющий. Это раз. Ну и самое главное, чтобы дошло до того, кто оскорбляет.
Важно, да.
Знаете как? Не каждый, наверное, способен на такое. Гораздо проще сказать «сам дурак» и все. Или ввязаться в драку. Но удержаться, может быть... сделать над собой усилия, и это намного сильнее, чем... Ведь проявление слабости как раз это то, что мы, не задумываясь, начинаем совершать необдуманные поступки. И ни с точки зрения морали, ни с точки зрения вообще человеческого понимания жизни. Христианство, в принципе, православие, оно дает многие ответы на вот те вопросы, которые вы только что передо мной поставили.
Но у вас это с юности или вы в течение какого-то времени уже более зрелом возрасте к этому пришли?
Это плавно происходило. Просто мое крещение тоже было достаточно поздним. Осознанным это произошло в 20 лет. Ну, почти в 20 лет. И... я постоянно, наверное, может быть, буду совершенствовать какие-то свои знания или свое, может быть, философское отношение к этим вещам. Пока взрослею, пока живу на этой земле, может быть, я более профессионально отвечу лет через 10 на такой вопрос, чем сегодня. Но я никогда не считал проявлением слабости веру. Странно. Очень странно, потому что еще большим заблуждением будет, а я бывал в различных сообществах, противопоставление одной вере другой и некая рекламация или прокламация того, что написано в другом священном там писании. А в целом-то и там говорится об одном и том же. На самом-то деле.
Да, кстати говоря, вас однажды, вы сказали сейчас про прокламацию, да, я подумала, был же эпизод, когда ваша фотография на билбордах была, там такая растяжка с надписью, что там чуть ли не агитация за православие. А вы как к таким вещам, к таким ходам лапидарным вообще относитесь?
Как интересно, я бы хотел эту растяжку увидеть.
А вот, вы еще и не знаете, видите, про нее.
Вот да. Мы почему-то, когда готовились к эфиру, да, думали, скорее всего, он не знает. Вот видите, да, мы оказались правы, вы были не в курсе, что вас так использовали.
Ну, регулярные такие попытки, я не могу за всем уследить, ничего здесь не поделаешь.
Ну, типа, знаете как, вот там, ура, все в православии, значит, там, давайте дружно строим, вот такого, ну, так, такого сильно, плана конечно. Вот такие вещи. Вы не одобряете таких ходов?
Нет, не одобряю совершенно. Вера – это вообще очень... Если подойдет сюда это слово, интимное такое, знаете, это очень личное. И человек по разным причинам приходит к вере.
Чаще от каких-то серьезных переживаний.
Ну, и в том числе и от переживаний.
Реже от радости, знаете, от радости ощущения присутствия Бога в этой жизни.
Знаете,
это очень редко бывает.
Мы же люди, на самом-то деле... Зачастую, да, происходит это на больших переживаниях, лишениях, бедах. Ну, так уж устроен человек, что о Боге он вспоминает далеко не всегда, когда ему хорошо, и всегда, когда ему нехорошо.
Ну, парадокс такой. Очень жаль, что это так на самом деле.
Ну, на то нам откровение и дано, чтобы все-таки... Мы могли спасаться таким образом.
Но я знаю, что вы участвуете, несмотря ни на что, вы участвуете в различных программах русской церкви, связанных в том числе со спортом.
Это верно.
Я сам вас встречал, например, в Ульяновске весной, в мае, на вот, различных мероприятиях с участием патриарха.
И встретите еще, потому что вот в Ульяновске очень скоро будет... Стартует чемпионат мира по русскому хоккею с мячом. Русский хоккей, почему? Потому что это одна из немногих игр национальных, которая зародилась в России, в моем родном городе Санкт-Петербурге. Еще это даже не был 20 век, 19-й. Так что я прекрасно знаю отношение патриарха Кирилла к этому виду спорта. Особое. И, вы знаете, и мое нахождение, и вообще, в принципе, работа на ниве именно русского хоккея с мячом, это вполне понятно и ясно.
А вы вице-президент Федерации хоккея
да,
с мячом России.
Да, вице-президент Федерации, да.
А расскажите тогда немного об этом виде спорта. Ну, вот как-то сейчас мы говорим, хоккей с мячом. У нас хоккей с шайбой, о нем все знают. А хоккей с мячом, наверное, многие слышали, но все-таки каких-то подробностей, нюансов, они остаются за кадром. Что это за вид спорта? Вот почему вы его называете русским народным?
Русским народным, потому что это очень, знаете как, социальный вид спорта. На сегодня, хоть там и есть клубная система, но вот как раз именно в русском хоккее с точки зрения его и доступности определенной, и в основном играют дети родителей, которые, ну, далеко не всегда способны, право, заплатить большие деньги за занятия своих чад. Во-первых, ну, отличий очень много. Даже клюшки отличаются, они изогнутые. Поле для хоккея с футбольный стадион, понимаете? Оно...
Оно газоном засеяно.
Нет, или... нет, какой газон? Вообще-то это лед.
Это тоже на льду происходит?
На льду. А-а-а. Хоккей на траве, это немножко... Это, кстати,
Олимпийский
вид спорта, хоккей на траве. Но, как ни странно, я ничего плохого здесь не скажу, но о хоккее на траве еще меньше у нас знают, хотя это олимпийский вид, и еще меньше играют. Да, недавние исследования по популярности, точнее, по востребованности этого вида, по нахождению, вот, в принципе, количества людей, которые он охватывает, оказывается, что этот вид спорта, русский хоккей, делит постоянно второе или третье место по посещаемости.
Серьезно?
В России.
Серьезно? Вот да, этот вот самый вид спорта,
тот самый
хоккей
вид,
с мячом.
Который просто далеко не всегда показывают по телевизору. Вот и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу, вице-президент Всероссийской Федерации хоккея с мячом России. Собственно, о хоккее с мячом мы сейчас и говорим. А этот спорт получает, ну, я так понимаю, что он становится все более популярным в России, потому что в том же Ульяновске я присутствовал при церемонии во Дворце спорта в городском, где как раз начинались соревнования соответствующие, и которые открывал патриарх. А за рубежом этот вид спорта насколько-то известен?
Конечно.
Есть ли международные соревнования с участием нашей сборной?
Соревнования, они есть. Чемпионат мира, который пройдет в Ульяновске.
А, вот
самое,
мира,
что ни
да,
на есть, международные соревнования. И пускай это не то чтобы номинально. То есть теперь есть команда, представляющая Сомали.
Сомали.
Вы знаете, так интересно, теперь приходят болельщики, которые сомалийские. Ой. Они одеваются под сомалийских пиратов.
Я еще-то хотела спросить.
Да, так интересно. Но есть у нас теперь китайцы, есть индийцы, представляете? Вроде бы так экзотически это все звучит, но все больше и больше стран участвует в этом процессе. Соединенные Штаты, Япония, ну, Швеция, понятно, это наши... основные такие соперники, Дания, Германия, ну, многие страны в мире участвуют в этой игре.
Класс. А вы к этому как к своему детищу относитесь, судя по всему? Вы так об этом рассказываете, что вот... Там...
Наверное, да. А иначе как? Все-таки это такое уже совсем-совсем родное.
А когда он появился? Хоккей с мячом?
В 19 век, в Санкт-Петербурге, веке. 1884, по-моему, год была зарегистрирована первая федерация общероссийская.
А как получилось, что вы начали поддерживать и развивать его?
Случайно, опять же. Мы познакомились с Борисом Ивановичем Скрынником, который является и президентом Российской Федерации, и Международной Федерации. Ее зовут Банди. За границей русский хоккей с мячом знают как Банди. Банди называют.
Симпатичное название.
Да. И, в принципе, вот это предложение попытаться помочь русскому хоккею, поработать на ниве его развития, мне очень понравилось. И с тех пор, уже сколько лет-то прошло, господи, года 4-5. Как я там работаю, и проникся этим всерьез. Так, да, я очень рад этому. Кстати, я опять же спорту наверняка должен быть благодарен, и на самом деле это так. Я лично познакомился с патриархом Кириллом, и я очень много интересных людей узнал, патриархов спорта, я бы их назвал, с которыми до сегодняшнего дня общаюсь. Это очень интересно. Спорт вообще, он границы очень серьезно раздвигает. Надо это знать, я постоянно говорю и своим детям, и всем молодым людям, с которыми так или иначе встречаюсь. Спорт – это величайшее благо для человека.
Вот вы говорите про раздвижение границ. Ну, человек же по природе существо ленивое, да?
Да, конечно.
И чтобы раздвигать границы, нужна какая-то очень такая серьезная мотивация. Может быть, конечно, спорт эту мотивацию и дает, да?
Но... Наверняка, 100%.
Да? Да?
Конечно.
Но, потому что вот в принципе так представить себе вот это вот путь какого-то наибольшего сопротивления, постоянного сопротивления, в который ты сознательно себя загоняешь. Угу. Для чего?
Для чего? Для цели.
Да. Для какой?
Ну, для кого-то это олимпийская медаль, для кого-то это пояс чемпиона мира. Ну, по-разному.
Угу. А вот в качестве смысла хочет жизни,
знаете,
понимаете?
Доказать, не только, ну, потом уже, не только двору, но и всему городу, что он лучший.
Николай Сергеевич, вот, да, вы сейчас упомянули олимпийскую медаль или пояс, да, чемпиона. А с точки зрения смысла жизни, это не маловато? Я понимаю, что профессиональному спортсмену, может быть, не вполне корректно такие вопросы задавать, но мне кажется, что мы как-то немножко для большего
зря
должны
так
быть созданы, чем
все-таки
для медали.
Понимаете, это же целая жизнь. Спорт давно стал профессиональным, и для достижения вот тех медалей, о которых я упомянул, нужно положить очень много усилий, средств, главное, времени.
Я даже не спорю с этим.
Это целый пласт человеческой жизни. Это вообще спорт был придуман древними греками, хотя, может быть, и до них еще был придуман спорт.
По крайней мере, то, что мы знаем о спорте.
Да, по крайней мере, что да. В обозримом там прошлом мы знаем, как противовес войне. А война – это очень древнее человеческое занятие, которые народы посвящают немало времени, рано или поздно вовлекаются в этот процесс, и льется огромное количество крови. Ну, война приносит несчастье и лишение.
Если говорить о дне нынешнем, вот так, насколько спорт, насколько занятие профессиональным спортом может отвечать каким-то высоким идеалом, тут же можно сравнить с нашей профессией радиоведущих. Мы людей не лечим, дома не строим, ничего не производим, сидим вот языками в эфире трепим. Но однако ж все равно.
На что-то рассчитываем, ты хочешь сказать?
Да.
Знаете что, я вам скажу так, что сегодня ваша, в том числе, профессия вообще обретает даже некий сакральный смысл.
Почему?
А помните «Москва слезам не верит»?
Конечно.
Тот мужчина, который главную героиню в начале фильма обманул, он тогда сказал фразу: «Телевидение...»
Будет одно только телевидение.
Одно только телевидение, да. Ну, может, сейчас кто-то скажет: один только интернет. Так вот, видите, получается, что раньше для объявления той же самой войны нужно было перевернуть горы. Сегодня всего лишь нужно сделать вброс в всемирную паутину. Да. Видите, и воздействие на умы людей с помощью средств массовой информации, к коим я отношу радио, телевидение, там, интернет и все остальное, газеты, журналы, сегодня это можно по философии вообще далеко зайти. Это как, считайте, психологический фактор, чуть ли не доктор. Угу. То, что человек слышит, у него откладывается на подкорке. Чем больше гадости, мерзости будет выливаться на него, тем вероятнее ему будет все труднее, и он будет принимать эти правила игры и будет становиться все более жестоким. Почему мы постоянно, даже вот сейчас, на нынешней моей работе в Государственной Думе, регулярно поднимается вопрос о том, что далеко не всегда средства массовой информации, вот, отображая немного, идя на поводу, люди просто восприимчивы, им далеко не всегда интересно о хорошем, о спокойном. Им нужно...
Вот, ну, хорошая новость – это не новость, это же известная фишка. Да,
нужно,
да.
Вот, знаете, гадость какую-то, убийство, катастрофы и все. Вот это вот востребовано всегда во все времена было обществом.
Да, знаете, как у новостников.
А я объясню,
почему. Много лет в новостях проработал, поэтому приходишь кого-то менять или там тебя меняют и спрашивают: ну что там, никто не умер, вот ничего не взорвалось. Ну, о чем говорить вообще? Да, как жалко, говорить не о чем.
Скажем так, те, кто стоят у истоков, ну, главные редакторы, допустим, назовем, над ними тоже, конечно, стоят люди, но, в принципе, ради достижения некой квоты или популярности, программы, канала или еще чего-то, они стоят тоже перед соблазном, насколько в процентном соотношении давать тех или иных новостей. Вы помните, давайте средние века возьмем, когда еще газет не было. Что было одним из самых любимых развлечений? Да, тех же самых древних римлян. Ну, бои, гладиаторские, конечно, бои, да, бои, убийства, кровь, там, в средневековой Европе казни. Сегодня, чтобы вы знали, в Саудовской Аравии до сих пор принято, значит, видеть собственными глазами, там происходит казнь людей. И абсолютно нормальным считается, что люди, граждане этой страны, вот, видят это все собственными глазами. Это востребовано, понимаете? Это человеческая природа. На этом играет, как на струнах, человек, который сидит и распределяет эту самую процентаж новостей или картинки. И вы, вот я возвращаюсь, здесь, находясь в студии, говоря о вещах действительно возвышенных, говоря о добре, вы служите противовесом. Таким
спасибо,
новостям.
Да.
Так что я к чему? Я к тому, чтобы вы всерьез не уничижительно говорили про свою профессию.
Нет, а мы про неё
сейчас не говорим уничижительно.
Я надеюсь, вы понимаете
всю полезность. Я просто аналогии со спортом провожу.
Да, но, кстати говоря, раз уж вы сказали о такой сакральной, да, я цитирую вас, роли журналистики, я могу то же самое сказать и о спорте, основываясь на ваших словах. Да, если спорт помогает человеку раздвигать собственные границы, да, если помогает человеку расти и тренироваться в плане преодоления, то это, в принципе, навыки, которые очень важны и в духовной жизни тоже. И это, вот я вас постоянно, да, вывожу сегодня в ходе программы на этот разговор, да, и вы мне постоянно даете какие-то ответы, которые для меня звучат неожиданно, да, что вот оказывается и так, и так, и так.
Неужели
и в этом,
я вас чем-то удивил?
Ну, конечно, конечно. Нет, мне очень интересно вас слушать. Но, знаете, если можно, еще тогда один личный вопрос, что касается Евангелия. Да, вот смотрите, христианин же ведь призван по Евангелию жить, да, но нам это очень трудно делать. А что для вас в Евангелии, да, самое главное, что для вас, может быть, труднее дается, да, что дается легче лично для вас?
Я бы, наверное, упростил все, но, да пусть меня простят те, кто Евангелие лучше меня знает. А, наверное, я бы все свел к грехам, которые, в общем-то, нельзя совершать. Так очень коротко и ясно сказано, чего человек не должен делать. Наверное, с точки такой простой, упрощенной формы гражданской, это бы, наверное, подошло. Это, кстати, это такие первые вещи, которые я стараюсь вот старшему сыну и дочке прочитал. Понимаете, я, наверное, упрощаю. Там действительно все гораздо глубже. Но, может, и я приду к тому времени, когда вдумчиво все прочту.
А дети у вас интересуются, да, Евангелием? Или вы сами, или это ваша инициатива?
Нет, я бы не сказал, что они интересуются. Но у нас это происходит... Знаете как, я сторонник, как в бане.
Вот, интересно,
ну, так. Ну, я все время упрощаю. Ведь нас слушают люди. Вот я бы не хотел как-то заумно очень и пространно это объяснить. И я упрощаю, я подвожу это более такому житейскому уровню. Если я своего ребенка, старшего, опять же, сына, да, приводил в баню, я видел его нежелание идти туда и париться, то я очень аккуратно оставлял его в этой бане, и он там, может быть, играл в игрушки. Сегодня, в свои 14, он уже, по крайней мере, еще не с веником, но он уже спокойно заходит в парилку и греется. И, глядишь, через 2 года он возьмет в руки веник и будет хлестаться, может быть, покруче, чем папа.
Ну, вот отличный,
понимаете,
пример.
Какой мудрый отцовский, да, такой ход.
С верой и со священным писанием надо, я считаю, поступать так же. Надо постепенно ребенка. Но надо четко дать понять, какие правила этой жизненной игры необходимо соблюдать. И к чему надо относиться там с осторожностью. И что надо абсолютно четко принимать... как безусловное. Безусловное, меня пока только Гриша спрашивал, вот вера, что такое? Я говорю, сынок, вера, как и любовь. Если тебя когда-то спросят, и ты вдруг, ну, когда-то ты вырастешь, полюбишь девушку, и тебя вдруг спросят, за что ты ее любишь, ты не сможешь ответить. Это самое лучшее будет. Потому что и вера к Богу, она также безусловна. Не за что-то мы его любим, потому что он есть, и мы верим, что он есть. Наверное, это правильно. Но это мое мнение, мое личное такое мнение. Может быть, я ошибаюсь.
Скорее всего, нет. Спасибо большое. Я напомню слушателям, что сегодня Николай Валуев был у нас в гостях, чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы. Спасибо вам большое, Николай, за этот разговор.
Мне очень было интересно поговорить с
вами. И нам взаимно. Тоже. Спасибо. Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы.
Спасибо, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».